здесь Радио Свобода, Время и мир, аналитический журнал. Сегодня в выпуске: Кыргызы против киргизов. Аналитический репортаж специального корреспондента в Бишкеке Вадима Дубнова. Другой Лев Качинский. Продолжение разговора о президенте диссидентских корней. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Татарстане. И «Наука». Что представляют собой кондратьевские циклы в экономической теории? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Россия и Соединенные Штаты заявили о своей готовности помочь Киргизстану. В Бишкеке уже находится и ведет переговоры помощник госсекретаря США Роберт Блейк. А российский министр финансов Алексей Кудрин выступил в среду со следующим заявлением.
Я считаю возможным предоставить гуманитарную помощь в виде гранта в размере 20 миллионов долларов для первоочередных платежей в целях социальной поддержки. Кроме того, Россельхозбанк готов предоставить льготный кредит на сумму 30 миллионов долларов соответствующему финансовому учреждению Киргизстана.
Но кому помогать и в чем? И какую демократию предстоит поддерживать в этой стране? Из Бишкека вернулся специальный корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов. Вот его рассказ о событиях последней недели.
Наиболее проницательные стали вывозить все ценное из своих магазинов и кафе в центре Бишкека еще накануне погромов. «Мы с народом, у нас ничего нет», — гласили наспех начертанные таблички на дверях законопачных офисов, и это текстовое единодушие кое-где разбавлялось посланиями тех, кому повезло меньше: «Не входите, нас уже ограбили». В силу печального опыта пятилетней давности Бишкек разрушен куда меньше, чем во время Тюльпановой революции. А может быть, еще и потому, что это был совсем другой бунт, который никто не решается назвать революцией. На похоронах тех, кто погиб 7 апреля, настроение толпы выразил бизнесмен, представившийся Нурланом. Что делать с президентом Бакиевым?
100% убить их. Самосуд сделай, как Чаушевский.
Убить Жаныша или Курманбека?
Обоих.
А Максима?
Максима тоже.
Растерзать всех, кто имел отношение к режиму. Вполне приличные люди, которые никогда не вольются в ряды мародеров, с вызовом признаются. Когда я увидел, что толпа идет грабить дома бакиевских чиновников, я сказал: не оставляйте там камня на камне. А еще недавно эта ненависть скрывалась за чувством обреченности, потому что власть казалась железобетонной, как это принято у всех таких властей. И то, что случилось в Бишкеке 7 апреля, начиналось с 1 рубля. Именно ему равняются те 1,5 сома, до которых в январе выросла в Киргизии цена на киловатт электричества, увеличившись вдвое. И не надо было для бунта никакой оппозиции, и уж тем более России или Америки. Первые митинги в Нарыне начались еще в феврале. В середине марта оппозиция провозгласила дежурные требования от снижения пресловутых энерготарифов до отставок членов бакиевского клана. В объявленном ультиматуме не было только одного – требования отставки самого Курманбека Бакиева. На 7 марта был назначен день гнева по-киргизски. Но уже пролилась накануне кровь в Таласе. Спецназ, показавший себя там, похоже, почувствовал, что повторение этого опыта в Бишкеке будет чреваться для него теми самыми румынскими последствиями. Толпа ворвалась в парламент, оппозиция стала временным правительством. Киргизский политолог Марат Казакбаев нашел случившемуся, пожалуй, самое точное определение – крестьянский бунт.
Кыргызское общество изначально очень с личной позиции многие люди относятся к власти. И в этом случае на самом деле есть фактор личной ненависти, или как бы, который очень придется быстро группе. Казахи чуть не такие. Казахов, вы знаете, у них до сих пор есть вертикализация мышления. Назарбаев – это большой папа, да, и так далее. Да. И все, в том числе и экспертное общество Казахстана, будем говорить, да, они направлены к тому, чтобы понравиться лично президенту какой-то своей инициативой, своей статьей и так далее. За годы такого непопулярного правления, где не было авторитета власти такой, да, у нас на основе этого бардака и так далее, да, у нас получилось так, что у нас более горизонтальное мышление, понимаете?
И власть не сакральная по определению.
Не сакральная по определению, всегда с самого начала, понимаете? Ее очень долго ненавидят, потом все прорывается и так далее, да. Поэтому у нас все-таки есть такой позитив, когда все развивается очень горизонтально, понимаете? Власть никак не может вертикализоваться. Попытки были очень много. Как только попытка реализовывается в чё-то, например, моментально ее свергают. Вы знаете, и еще такой момент, самый главный фактор по крестьянскому бунту, что вот за 18 лет все-таки ни один из институтов, в том числе и властные, и безвластные партии, и таковые, и все такое, да, они стали авторитетом среди всех социальных групп.
После любой революции победители имеют запас того необходимого авторитета, который конвертируется в запас времени. Теперь толпа уже на следующий день являла полную готовность не ждать до следующего штурма еще 5 лет. Люди, у которых озлобление не прошло даже после успешного штурма, со всей народной прямотой наперебой выкрикивали: «Мы знаем, что эти ничем не лучше тех, пока они отдадут власть нам, ничего хорошего не будет». Но заметив, как я потянулся к микрофону, собеседник переходит на киргизский, что, впрочем, не мешает догадаться о теме мгновенно разгоревшейся полемики. Незачем нужному человеку рассказывать о том, что мы опять недовольны. Они уже готовы к записи.
Зачем он говорит вообще? Да не надо говорить, иди вообще. Сейчас все будет хорошо. Вот, надеемся, да. Все. Мы не допустим этого больше. У нас ошибок больше не будет.
Хороший урок для властей должен быть. Столько жизней погубили. Ради чего гибнут? Ради чего все это? Чтобы следующая власть, она только для народа должна работать.
Но если она не будет работать для народа, через 5 лет снова придете свергать?
Они уже постерегаются уже. Сколько? Народ уже не терпит.
Марат Казакбаев возвращается к теме крестьянского бунта.
Город не авторитетен, понимаете? Ее можно прийти, взять площадь и так далее, потому что очень боязливые городские киргизы, так называемые. Поэтому, когда оппозиция выступала часто, она же апеллировала на это, чтобы ее зауважали. Что есть как бы киргизы, да? Киргизы. Есть кырлызы в регионе. Это, которые ну, довольно-таки, знаете, бонизованные, они оторвались от своих корней. Другая, то есть в городе это своя политика, город особый политический феномен, региональный совсем другое.
Сына президента Максима Пакиева в Киргизии не любят не только за то, что он все приватизировал и все прибрал. Это, в общем-то, как коррупция и кумовство, не смертный грех. Максиму Пакиеву в особое преступление ставит в вину именно то, что он, оторвавшись от корней, насквозь вестернизированный, может стать новым ханом. И это при том, что он и без этой оторванности родился сыном русской жены Курманбека Пакиева. Это не национализм. Это оно и есть. Кыргызы против киргизов. Первых намного больше. Они пришли менять власть, попутно разнося чуждый им город. И любая власть рано или поздно становится им такой же чуждой. И любая власть это тоже прекрасно понимает. А к победе победители были готовы ничуть не больше, чем к Бакиеву к поражению. Победителям не досталось ничего. Ни милиции, ни послов, ни даже газеты, в которой можно было бы опубликовать один из тех декретов, которыми власть вознамерилась управлять государством. И по поводу устройства нового государства вице-премьер Амурбек Текебаев отвечал, будто посмеиваясь над моими попытками быть в своих формулировках сколь-нибудь деликатным.
В отсутствие вот государственной власти 14 человек объявили себя верховной властью. На каком основании? На каких правах? Да. По законам революции, подтвержденной вот кровью вот безвинно убитых людей. Так называемое временное правительство присвоило полномочия и президента, и парламента, и Джугур Кенеш. Вот в одном лице вот три института, да, одновременно. Это чудовище, это монстр, это диктат. Мы знаем, что это очень плохо, но думаем, что другого пути нет.
Была ли необходимость упразднять парламент?
Они самоликвидировались. Они связаны с президентом. Они просто исчезли, саморастворились. Их просто нет. И собрать, реанимировать, да, это невозможно.
С парламентом, впрочем, поначалу новая власть намеревалась все решить несколько мягче. Правящую партию «Акжол» «Светлый путь» запретить просто в силу процедурных нарушений, которые ее создатели в спешке в свое время допустили, а освободившиеся мандаты перераспределить между победителями. Не получилось. Победители не договорились о пропорциях. Один из близких к правительству людей философски замечает, как говорил один мексиканский революционер, прежде чем составлять план революции, надо составить план избавления от революционных друзей. Кажется, единственным пунктом, по которому сошлись все, было согласие на то, чтобы правительство возглавила Роза Атумбаева. Но и этот компромисс, как вскоре выяснилось, был не лишен некоторого коварства. Азимбек Бекназаров, отвечающий во временном правительстве за правоохранительную систему, взял в руки документ в несколько машинописных страниц и прочитал название. Декрет о порядке исполнения Конституции и переходе государственной власти.
Мы приостановили действие Конституции, касающейся президента. Сегодня декрет мы сейчас вечером подписываем. Вот проект мы разработали. Вот вам покажу. Вот это проект. Здесь мы все. Мы по декретам будем работать.
Но позволите, да, если скажу, что вы антиконституционный режим, они будут формально правы?
Конечно. Это после революции мы временное правительство установили по закону. После революционной правительства вот так будем работать.
Декрет временного народного правительства Кыргызской республики.
По переходе государственной власти в порядке исполнения Конституции и законов в Кыргызской республике. То есть это сейчас пока суррогат Конституции. Это что-то вроде временной Конституции.
Да, да.
Но как собирается править временное правительство, если избирательная кампания начнется уже где-то через неделю, если еще не началась?
Временное правительство, кто возглавляет, они не будут баллотироваться. Вот такие у нас условия есть.
Роза Атумбаева не будет баллотироваться?
Да, такое условие было.
Амурбек Текебаев не будет баллотироваться?
Но он будет баллотироваться, он никакой не возглавляет временное правительство.
На следующий день вице-премьер Амурбек Текебаев подтвердил, декрет подписан. Действительно ли Роза Атумбаева готова уйти из борьбы?
Ну, говорят, что есть некая вот договоренность, но я в это не участвовал, я не знаю. Возможно, есть.
Больше, кстати, за время нашего разговора он глаза так ни разу не отводил. Тут, впрочем, есть один вопрос. А куда, собственно, не будет баллотироваться Роза Атумбаева? Выборы, которые, как анонсировано, состоятся через полгода, пройдут в соответствии с новой Конституцией. Ее разработкой как раз и занят Текебаев, который рассказ о будущем государственном устройстве предваряет замечанием. Только вы не удивляйтесь, оно несколько необычно.
Мы установили минимальные сроки проведения реформ. 3 месяца нужно для внесения изменений в Конституции, 3 для проведения выборов. В течение 6 месяцев, если не будет непредвиденных каких-то осложнений политических, мы проведем честный и справедливый выбор. И мы предлагаем другую систему, политическую систему. Парламентский форум управления с некоторой спецификой. Для этого мы вводим некоторые нормы в Конституции. В частности, ни одна партия не может набрать ни при каких обстоятельствах, даже при 100% поддержке населения, больше 50% плюс 1 голос. Это верхнее ограничение. В Европе они удивляются. Это также не демократично, говорят. Но остальные перераспределяются в пользу мелких партий. Партийный принцип формирования правительства. Партия, получившая большинство или коалиционное большинство, формирует правительство. Чем это важно? Вот у нас политические группы нелегальные. Да, клановые, какие-то межличностные, родственные и другие отношения. И мы хотим легализовать это отношение. Если хочешь участвовать в политике, в управлении страной, ты там покажи себя. С кем ты? Кто ты такой? Чего ты хочешь? Он должен войти в какую-то партию и в партии показать список, вместе бороться. Президент будет избираться всенародно, а полномочия будут у него урезаны. Он будет иметь символическое значение как глава государства.
Как полагает киргизский политолог Нур Омаров, в таком варианте президентский пост действительно особо никого не привлечет. Борьба пойдет за премьерство. Проблема только в том, что выборы в Киргизии – затея по мировым стандартам крайне дешевая. Стоимость хорошей кампании оценит $3 миллиона, что делает такой критерий, как политические симпатии избирателя, мягко говоря, нерешающим. Голоса даже в выборный день дорогим быть не обещают. Но общеполитическая линия, обязательная для предвыборного исполнения, была, кажется, определена уже в первый день штурма парламента. «Мы пересмотрим тарифы на электричество», — заявили с трибуны новые лидеры на утро после победы, и толпа немедленно забыла о своих претензиях к новым вожакам. И второе. «Путин с нами». Ответом на это стали возгласы из толпы «Даешь состав России», что усугубило овации. В состав России хотят более 50% населения, и эта цифра, как говорят социологи, стабильна. 70% считают Россию другом, столько же считают врагом Америку. Как нам этого не учитывать, признает Амурбек Текебаев. Азимбек Бекназаров никаких политических сомнений на этот счет и вовсе не питает.
Вот когда они размещали здесь, я против выступал, тогда я депутат был. Я до сих пор против. Если Америка хочет здесь настоящей демократии установить в Средней Азии, если они будут на самом деле бороться против терроризма, если они хотят здесь установить свободу, слово было в Средней Азии, я понимал бы правильно. Но вот я в последнее время, и тогда я заметил и почувствовал, и в последнее время во время Бакиева я убедился окончательно, Америку лишь бы военная база нужна в Средней Азии. Никакой демократии, никакой сильности демократии, никакой свободы слова не заинтересовали. Мы маленькие государства.
И, конечно, все смеются над тем, как Бакиев обещал России убрать базу, взял деньги, а потом взял деньги и у американцев, и базу оставил. Между тем, Марат Казакбаев, оценив комичность исполнения, полагает, что, объективно говоря, у Киргизии и нет другой политической линии. А Амурбек Текебаев по этому поводу вспоминает, что когда-то был математиком. И ему это явно помогает правильно подобрать слова.
Во-первых, в Москве ничего не обещали. Вот, скажем, это было до нас. Инициатива о выводе базы в сторону должны говорить за полгода. Еще несколько лет просто процедурно, вот еще 2 года мы не можем. Пока парламента нету. Парламент появится и там подобное. До сентябрьских событий 2001 года Кыргызстан был в геополитическом тупике. И о нем, если даже знали, никто и особенно и не вспоминали. После вот этих событий, когда уже начался кампания против международного терроризма в Афганистане, с появлением базы Кыргызстан стал привлекать внимание великих держав. Появилась российская база в Канте. И тогда кыргызским дипломатам показало, что открылся вот новые возможности. И тогда появилась шутка, мечта кыргызского дипломата. Посадить китайские военные базы между Кантом и Манасом. Бакиеву не удалось. Потому что это никому вот не удавалось. Да, вот, одновременно, чтобы 3 несколько держав имели равное присутствие в одной маленькой стране.
В первую ночь после переворота громили магазины и элитные поселки. Во вторую мародеров понемногу сменил обычный криминал. А на третью стало понятно, кому на самом деле всегда принадлежит Бишкек после революции. После смены власти здесь всегда начинают захватывать земли. На окраинах Бишкека, да и в других областях энергичные люди расставляют колышки, и с этим спорить не принято. Как показывает практика, эта ревизия не будет подлежать даже в случае очередной революции. На то она и крестьянский бунт.
О событиях последней недели в Бишкеке рассказывал Вадим Дубнов.